Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, как на текущие события реагируют в Ютьюбе, Телеграме, Твиттере и Фейсбуке. В этом выпуске речь пойдет об антивоенной акции на Первом канале и о выходе России из Совета Европы, а также о том, что Сенат США назвал Владимира Путина военным преступником. Самый резонансный на сегодняшний день антивоенный протест в России длился всего несколько секунд. Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова вышла в кадр программы «Время» за спиной у диктора Екатерины Андреевой с самодельным плакатом, на котором было написано «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Незадолго до этого Овсянникова записала видеообращение, в котором раскаялась за свою работу на пропагандистском канале.
К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех.
Видеоролик с фрагментом эфира моментально разлетелся по сети. Огромное количество комментаторов назвали поступок Овсянниковой воодушевляющим. Твиттер – страдающее средневековье.
Вот ты сидишь в полном упадке, настроение просто на дне, и тут выходит Марина Овсянникова. Не уверен, что глобально на что-то повлияет, но дарит надежду и попадает в учебники истории.
Александр Кынев.
Марина Овсянникова обеспечила себе место в истории. Уверен, сюжет программы «Время» обойдет все мировые новости. Одна девушка спасает репутацию страны.
Андрей Лошак.
Блеющую нечисть в кадре перед тобой забудут, как страшный сон, а твой поступок будут с благодарностью вспоминать потомки, как чехи до сих пор вспоминают семерых демонстрантов на Красной площади, вышедших протестовать против советских танков в Праге. 7 человек на 240 миллионов молчаливой биомассы. Одна храбрая девушка на десятки тысяч пропагандонов, обрушивающих на людей потоки лжи и ненависти. Русские, они и такие, как Марина. Это очень важно сейчас понимать всему миру.
Тут же, конечно, появились и сомнения в том, что такое в принципе возможно. Многие не верили, что новостная программа Первого канала выходит в прямом эфире. Подозрение отвергает Фарида Курбангалиева, бывшая ведущая программы «Вести» на «России-1» на канале «Игрянул Грэм».
Технически это было абсолютно возможно. То есть, когда я посмотрела это видео, я понимала, что да, такое может быть. Потому что ведущий работает, он выходит в эфир из ньюсрума, так называемого. То есть вы себе представляете вот этот вот стол, перед ним стоят камеры, за этим столом сидит ведущий. А сзади него, вы, наверное, много раз видели такое пространство со столами и компьютерами. Там работают редакторы. Это совершенно нормальная практика. Это практика Первого канала, также работает программа «Вести». И когда ведущий находится в эфире, то редакторы имеют возможность запросто к нему подойти. И постоянно это делают. То есть иногда нужно что-то сказать, например, пришла какая-то срочная информация. Бывает, например, так, что текст не успевают вывести на суфлер, подходит редактор просто с бумажкой к тебе сзади, допустим, и ты эту бумажку берешь и по этой бумажке потом что-то читаешь. Ну, то есть у нее была возможность выйти к ведущему вот в это вот пространство, где работает он перед камерой. Это вполне реально. Поэтому, когда я это увидела, у меня вообще не возникло ни разу подозрения о том, что это может быть фейк. Я подумала, что да, это было. Ну, я, конечно, обалдела, да, я обалдела, я была впечатлена, и меня поразила смелость Марины. Первое, что я начала думать, на самом деле, не то, что фейк, не фейк, а я начала думать, что теперь с ней будет, где она сейчас физически находится и что с ней происходит. Вот эти вопросы меня больше волновали.
Пропутинские комментаторы заподозрили Марину в работе на украинские власти. Тина Канделаки.
Судя по видео, активистка была не одна, ее снимали на телефоны. Плакат был сделан прямо на рабочем месте. Коллектив, очевидно, оказал девушке поддержку. Это грустно, потому что никого не заставляли все эти годы работать на Первом канале, приковав наручниками к батарее. Все работали с удовольствием и за деньги. Главный вопрос в том, кто помог прозреть этой сердобольной труженице российской пропаганды, если в течение нескольких часов после инцидента ее уже сам Зеленский благодарит. Совпадение? Не думаю.
Однако конспирологические теории возникли не только в прокремлевском лагере. Очень многие комментаторы как в России, так и в Украине с уверенностью писали, что выступление Овсянниковой было срежиссировано. Антон Шаховцов.
В целом очевидно, что это постановка по всем правилам сурковского спектакля. Целью постановки является убеждение в том, что обычные русские вдруг прозрели и вообще страдают.
Андрей Плахов.
Очень уважаемая журналистка написала, что протестный выход в телеэфир Марии Овсянниковой не крик души, а циничная постановка. Другая, тоже уважаемая, убеждена, что Марина – героиня. Есть версия, что это пропагандистская интрига с целью переместить вектор с Украины на оппозиционную Россию. Есть еще одна версия, что таким образом задумали свалить Эрнста. Я не знаю, по своей инициативе или нет выступила Марина Овсянникова, или за ней стоит конспирологический сюжет. Знаю, что реальность мгновенно превращается в миф, что мы живем в мире спецопераций и постправды. А проще сказать «вранья» и, как следствие, неверие никому и ничему. И если бы вдруг тут появился Иисус Христос собственной персоной, его бы тоже объявили фейком.
Конспирологов критикуют на своем YouTube-канале оппозиционер Владимир Милов.
Я вижу в сети, очень многие начинают там заниматься конспирологией, типа «вот эта штука была подстроена». Слушайте, это такая глупость невероятная. Потому что, представляете, вот сидят вот миллионы людей, вот этих самых там, я не знаю, зомбированных телевизором, как вы называете, там, ватники, имперцы, да? И вот они сидят, им идет вот этот непрерываемый постоянный поток такой тщательно выверенный, очень качественный, бьющий по мозгу пропаганды. И тут происходит разрыв шаблона. Сотрудник этого канала выходит на экран и говорит: «Вам здесь врут. Это не спецоперация, а война. Нет войны». Я абсолютно уверен, что вот этот поступок Марины Овсянниковой, он супер важный, потому что вчера, когда миллионы людей смотрели телек по привычке, у них перемкнуло шаблон, перемкнуло что-то в голове. Вот это как раз одно из тех событий, которое, безусловно, способствует изменению в обществе. Я очень хорошо это помню вот по 80-м годам, когда такие сюжеты правды прорывались в эфир. Это очень сильно влияло на людей. Потому что одно из свойств пропаганды – то, что идет такая как бы сплошная стена, водопад такой, да, который не прерывается ничем, никакими другими неправильными, не попадающими в шаблон мнениями и так далее. Да. И вот здесь, когда случаются такие истории, люди видят, что-то не так. Я очень хорошо помню, как такие случаи происходили на советском телевидении, когда была цензура, но что-то прорывалось. И вся страна потом утром об этом всем шушукалась. Поэтому, ну, мне, конечно, странно слышать о том, что это конспирология и что это якобы подстроено. Это абсолютная глупость, потому что российские власти ужасно боятся вот таких вещей. Они ужасно боятся, что кто-то вообще произнесет слово «война». Что кто-то вообще скажет на миллионной аудитории Первого канала, что вам здесь врут. Не для этого они много лет, десятилетий цементировали это все вот таким многослойным таким бетоном цензуры, чтобы просто там ни одно слово правды не прорвалось.
Часто встречаются в соцсетях и комментаторы, которые считают, что поступок Овсянниковой не оправдывает тех лет, которые она провела, работая на Первом канале, и что за раскаяние ее сейчас превозносят гораздо больше, чем она того заслуживает. На эти комментарии отвечает Ян Рачинский.
Грусть и недоумение вызывают голоса вроде разумных людей, посчитавших уместным укорять Марину Овсянникову, что вот где она столько лет проработала на этом самом отвратительном канале, а теперь всю вину сваливает на Путина. Это ведь точная калька с нелепого аргумента сторонников войны. А где вы были 8 лет до этого? Нелепого именно потому, что предыдущие 8 лет прошли, мы имеем события здесь и сейчас. Если кто-то проснулся только сейчас, то хорошо, что проснулся. Разумеется, из биографии ничего не вычеркнешь. Но глупо оценивать сегодняшние поступки человека, основываясь исключительно на том, что когда-то он работал в журнале «Коммунист», состоял в КПСС или даже был членом Политбюро, ходил на русские марши или работал на Кремль или Павловского. Служить преступному режиму всегда нехорошо, но уборщица в рейхсканцелярии не является военным преступником. Есть Эрнст и Добродеев, есть руководители информационных программ телевидения, а есть рядовые сотрудники, редакторы, операторы, корректоры, компьютерщики. Сравнивать вину рядового сотрудника телевидения с виной Путина – это значит оправдывать Путина, а не обвинять государственных журналистов. Не стоит ставить человеку в вину, что он не с рождения был умным и праведным.
Даже если Овсянникова просто бежит с тонущего корабля, этому можно только радоваться, считает адвокат Илья Новиков.
Уже пошли споры о том, искренне Мария Овсянникова со своим антивоенным плакатом в эфире раскаивается или просто переобувается. Для нее лучше, конечно, первое, а для нас с вами второе. Личная смелость – это неплохо, но признак конца Путина, когда от него бегут по корыстному расчету.
О том, почему эта история получила такой колоссальный резонанс, рассуждает в стриме на своем канале политолог Екатерина Шульман.
Такого рода эпизоды производят действительно большое впечатление. Их символическая нагрузка чрезвычайно велика, потому что это святая святых, сердце пропаганды. И вот выясняется, что даже там есть люди, которые не только не согласны внутри, в душе своей, но и готовы это несогласие проявлять, рискуя тем, чем понятным образом мы все с вами рискуем, проявляя хоть чего-нибудь. О рисках тоже сейчас скажем, потому что это довольно важно для дальнейшего. Вопреки тому, что часто думают граждане с, так сказать, высокими нравственными стандартами, именно от того, что так себя ведут лоялисты, а не диссиденты, такого рода акции производят особое впечатление. То есть, смотрите, в глазах, что называется, широкой публики, есть некие гражданские активисты, диссиденты, протестующие, у которых вроде как работа такая. Ну вот они всегда протестуют, да? На свадьбе гости веселились, кричали «Горько, пей до дна», и только диссидент Геннадий держал плакат «Долой режим». Вот есть такой диссидент Геннадий. Да, он страдает, да, он там садится в тюрьму, он мужественный и стойкий, но вот это его такая роль, так сказать. Как не безнравственно нам это покажется, деяния, жертвы и поступки этих людей как-то воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, относящееся вот к этой их специфической социальной роли. Но, опять же, в глазах широкой публики, когда те люди, которые являются бенефициарами существующего порядка вещей, которым он выгоден, которые на нем, собственно, живут и процветают, вдруг начинают выступать против, отказываясь от своей выгоды очевидной и подвергая себя не менее очевидному риску, это кажется каким-то признаком. В отличие от, опять же, всего остального, что, как бы, что называется, повседневная, привычная уже реальность.
Многие ждут, что примеру Овсянниковой последуют и другие слуги режима, в том числе в верхах. Дмитрий Колезев.
На самом деле такие вещи могут влиять на настроение в элите. Человек из системы, пусть не самый заметный ее представитель, пошел против системы. Значит, могут пойти и другие. По моей информации, антивоенные настроения в истеблишменте достаточно сильные. Они есть даже среди генералов. И если сегодня редактор Первого канала вышла в эфир с плакатом, то что может произойти завтра?
Ренат Давлетбельдеев.
Марина Овсянникова первая. Смелая. Честная. Но дальше будут еще такие же Марины. Бывшие сотрудники госканалов, которые больше не могут врать. Полицейские, которые больше не могут бить. Министры, которые больше не могут кивать, судьи, которые больше не могут смотреть в стол. Это великое видео и очень большой поступок. И я не сомневаюсь, начало важного движения к свободе.
После антивоенной акции на Первом канале с канала ушла еще одна сотрудница – Жанна Агалакова. Еще двое журналистов уволились с канала НТВ. Это телеведущая Лилия Гильдеева и Вадим Глускер, который проработал на канале более 30 лет. Марину Овсянникову оштрафовали за видеообращение. За выход в эфир на нее заведено уголовное дело, по которому ей может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам о самом важном, что обсуждали на днях в сети. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история – свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. На вечер вторника было запланировано заседание Совета Европы, на котором должен был решиться вопрос, может ли Россия оставаться членом этой организации. Исход заседания был ясен заранее. Не дожидаясь, когда ее исключат, Российская Федерация первой объявила, что выходит из Совета Европы. И это абсолютно логично, считает Александр Подробинок.
Это хорошо, что Россия покидает Совет Европы. Ей там не место при нынешнем состоянии прав человека в стране. Хватит лицемерить и прикидываться правовым государством. Диктатура должна быть названа диктатурой, все как есть, это правильно и справедливо. В Европе станет чище воздух, а у нас будет меньше иллюзий. Мы попали в капкан, и нам самим придется как-то из него выбираться. Европа нам не помощник, она продолжает покупать российский газ, накачивая путинскую диктатуру твердой валютой, на которую здесь строят танки и ракеты для войны с Украиной, да тюрьмы и лагеря для нас. Возможно, с прояснением позиции придет больше понимания того, что надо делать в этой ситуации Европе, что остается делать нам.
Россию следовало исключить из Совета Европы еще в 2014 году. Такое мнение высказывает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, другие ответственные политики уже в 2014 году говорили, что санкций против Российской Федерации недостаточно, что нужны серьезные действенные меры, которые продемонстрируют российским оккупантам, что нарушение международного права и фактически подрыв того миропорядка, который был установлен в мире по окончании Второй мировой войны, чтобы не допустить новых трагедий в Европе, это не игрушки и не хотелки, выражаясь языком российского правителя Владимира Путина, ставшего единственным политическим наследником Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Однако мы тогда столкнулись с самой настоящей политической близорукостью большинства западных стран. Говорили о том, что необходим диалог с Российской Федерацией, что нельзя закрывать двери для этого диалога. В это же время делегация Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы имела полное право участвовать в таком диалоге. Она была ограничена только в целом ряде процедур, таких как голосование или влияние на формирование руководящих органов Парламентской Ассамблеи. Уже этого одного было достаточно, чтобы руководство Государственной Думы Российской Федерации и Совета Федерации, двух палат российского парламента, члены которых ответственны за военные преступления Владимира Путина и других участников российского политического режима, постоянно шантажировали руководство Парламентской Ассамблеи Совета Европы и самого Совета Европы тем, что Россия вообще не будет участвовать в работе этих институций и не будет платить деньги в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы, если с нее не будут сняты санкции. Это был откровенный, наглый шантаж.
Заодно Россия собирается отказаться от выполнения условий Европейской конвенции по правам человека, а это значит, что в стране может быть восстановлена смертная казнь. Об этой возможности совсем недавно заговаривал Дмитрий Медведев, а теперь партия ЛДПР предложила провести референдум о ее возвращении. Блогеры не ждут ничего хорошего. Сталин ГУЛАГ.
Расстрелов не хватало. Вот теперь идеально.
Алексей Макаркин.
Можно заявить, что социально-исторический контекст изменился, и на этом основании признать смертную казнь законной. Обществу можно объяснить, что она будет распространяться на особо одиозных преступников, типа террористов или маньяков. Однако отечественный опыт показывает, что в случае наличия смертной казни у государства есть соблазн максимально расширить ее применение, вплоть до валютчиков, как это было при Хрущеве в тогдашнем социально-историческом контексте.
В Уголовном кодексе эта мера до сих пор есть, напоминает адвокат, руководитель правозащитной организации «Первый отдел» Иван Павлов на канале «Вот так».
У нас было в свое время постановление Конституционного суда, который фактически ввел мораторий на смертную казнь, опираясь как раз на нормы Европейской конвенции по правам человека. И если Россию больше не будут связывать те ограничения, которые накладываются в связи с членством в Совете Европы, то вполне вероятно могут обратно ввести эту смертную казнь. В Уголовном кодексе до сих пор осталась, так сказать, в качестве меры наказания смертная казнь. Просто она не применяется в силу того, что действует вот это постановление Конституционного суда, о котором я рассказывал, и которое принято на основе положений Европейской конвенции по правам человека. И если Конституционный суд пересмотрит отношение то просто даже ничего не надо вводить. Уже установлено по некоторым составам преступлений возможность применения такого наказания, как смертная казнь.
Совет Европы исключил Россию из состава организации уже на следующий день, без переходного периода, который обычно назначают в таких случаях. Это первый подобный прецедент за всю историю существования Совета Европы, хотя случаи, когда страны выходили из него сами, уже были, напоминают некоторые комментаторы. Сергей Пархоменко.
А вы понимаете, да, что в Европе есть только три страны, которые не являются членами Совета Европы. Это Белоруссия и Косово. Еще Ватикан в силу особенного статуса. А теперь вот еще и Россия. И, кстати, Греция в период диктатуры черных полковников тоже выходила из Совета Европы. А потом, когда полковника вынесли, опять вернулась.
Ирина Стародубровская.
Пишут, что до России только одна страна выходила из Совета Европы – Греция, времен хунты черных полковников. Занятные у нас примеры для подражания. Правый военный переворот в европейской стране, концлагеря, подавление гусеницами танков студенческих волнений, пытки, ксенофобия, дестабилизация ситуации в другом государстве – на Кипре, последствия которой не могут расхлебать до сих пор. Просто чтобы было понятно, на кого ориентируемся и у кого учимся.
Еще одна неприятная для россиян новость – это то, что Россия прекращает участие в Европейском суде по правам человека, комментирует адвокат Карина Москаленко на канале «Популярная политика».
Вообще мне сегодня все больше и больше приходит на ум поговорка «снявши голову по волосам не плачут». Мы когда начали то, что даже не знаешь, как сегодня называть, вот эту вот кровавую историю, мы, конечно, должны были понимать, что Россия окажется в изоляции. И Россия оказалась в изоляции. Очень не хотелось, чтобы россияне остались без Европейского суда по правам человека, потому что, ну, конечно, для властей это было определенное обременение, помимо их привилегии быть членом большой организации, охватывающей практически все европейские страны Совета Европы, помимо привилегии заседать в Комитете министров, быть на равных при решении в Комитете министров всех вопросов европейских, всех главных вопросов, участвовать в работе ПАСЕ, это, конечно, была и большая ответственность. Ответственность, связанная с Европейским судом, с Европейской конвенцией, которая гарантирует целый ряд прав, как мы говорим, минимальных стандартов, минимальных обязательств государства соблюдать эти права. Ну и, конечно, контрольный механизм, Европейский суд по правам человека, это большая надежда для многих россиян, и этот суд стал очень популярен среди россиян, и понятно, что многие ожидают сейчас решения Европейского суда и задаются вопросом, а что же будет с теми жалобами, которые были поданы, и с теми жалобами, которые, по идее, исходя из 58-й статьи Конвенции, еще в течение полугода можно будет подавать и ждать их рассмотрения.
ЕСПЧ уже приняло решение приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации до оценки правовых последствий исключения страны из Совета Европы. И это не может не огорчать. Сенатор Клишас уже предложил россиянам обращаться вместо этого в Конституционный суд, но всем понятно, какой результат это будет иметь. Владимир Осечкин.
Это катастрофа для прав человека в России. Россияне остаются один на один с тоталитарным режимом, пыточными конвейерами и пропагандой.
У россиян остается еще возможность жаловаться по той же схеме в ООН, напоминает юрист Павел Чиков. Правда, срок для обращения в ООН гораздо длиннее – до 5 лет. Но это не главное, о чем сейчас надо думать россиянам, считают другие комментаторы. Кирилл Мартынов.
Россию исключили из Совета Европы, что значит, что в ЕСПЧ мы больше жаловаться не сможем. Я, конечно, понимаю, что это очень печально, но давайте сначала добьемся, чтобы российская армия не отключала украинцев от жизни, а потом обсудим состояние дел с нашими правами.
Леонид Волков.
Россия вернется в Совет Европы, в ПАСЕ, в ЕСПЧ. Это важные и ценные институты. Страны должны торговать и сотрудничать, а не воевать. А ублюдки, которые этого не понимают, будут надежно изолированы от общества в уютных благоустроенных камерах. Только и всего.
Тем временем Кремль ввел персональные санкции против высших должностных лиц в США, в том числе президента Байдена, госсекретаря Блинкена, директора ЦРУ Бернса и других. Санкции подразумевают запрет на въезд в Россию, заморозку счетов и активов, арест недвижимости на территории РФ и так далее. В соцсетях это вызвало насмешки. Илья Пономарев.
Не смогут приехать в гости к Путину в Сочи? Как думаете?
Андрей Нечаев.
Все, плакали их дворцы в Геленджике и счета в Сбере.
Примерно в том же духе прокомментировала объявленные санкции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Заодно она отметила, что в санкционном списке неправильно названо имя президента США. Джозеф Робинет Байден зовут его отца, а его самого зовут также, но с приставкой «младший».
Во-первых, президента Байдена зовут Джо Байден Джуниор, младший, так что, возможно, они наложили санкции на его отца, да покоится он с миром. Во-вторых, может быть, вы и удивитесь, но никто из нас не планировал туристические поездки в Россию, и у нас нет там счетов, так что мы продолжаем работу.
Многие соглашаются, что эти санкции против США выглядят сугубо символическими и не принесут России никакой пользы ни в ближней, ни в дальней перспективе. Тем временем американский Сенат единогласно проголосовал за то, чтобы признать Владимира Путина военным преступником и призвал Гаагский трибунал расследовать действия президента России. Максим Мирович.
Путин искал международного признания, так и его добился. Сенат США единогласно признал его международным военным преступником.
Анатолий Несмеян.
Шутки и ласки закончились. По факту Путину вынесен приговор, пусть он еще и не оформлен до конца в юридическом смысле, но как раз эту процедуру и запускает резолюция Сената. Персонально с ним вопрос снимается окончательно. Приближенным предложено определиться. В противном случае есть опробованный метод – колода карт с фотографиями военных преступников. Если вы хотите такой славы, выбор ваш.
С прочувствованным обращением к тем, кто поддерживает режим, выступил в соцсетях оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Депутаты, сенаторы, министры, послы, губернаторы, мэры, чиновники, силовики. Времени осталось мало. Сейчас у вас еще есть шанс, как верно заметил Павел Чиков, стать, если не героями, то соскочить с подножки поезда, летящего в ад. Шанс на амнистию еще есть. Дальше трибунал. Для всех. Не теряйте времени, отрекайтесь от преступного режима. Сейчас еще можно успеть. Овсянникова, Гильдеева, Нагиев, несколько депутатов и олигархов – везунчики. Верхнее чутье в них развито отлично. Дворкович тоже не дурак, шахматист. Каждое их слово против войны сейчас – залог спокойной старости дома, а не в тюрьме. Отречетесь сейчас, не придется прыгать из окон без парашюта потом. Не хотите? Пеняйте на себя. Под санкциями будете все. Найдут ваши счета, ваши дома, схемы, всех аффилированных с вами людей. Сотни обиженных российских журналистов и расследователей помогут. Да и ваши знакомые вас же первых сдадут. А потом вышвырнут из ЕС и США ваших детей, родственников Кадырову, ФСБ и духовным скрепам. Туда, где благодарный электорат, до которого дойдет чуть позже, сплотится вокруг вас очень тесно. Делайте свои покаянные заявления из-за границы, если боитесь в России. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Гаага. Успейте выскочить на проспекте Мира.
Но этот поезд, кажется, следует в ад без остановок. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!